Мне всегда трудно, когда нужно говорить какое-нибудь пожелание. Иногда на день рождения, иногда на какой-то случай надо пожелание говорить. И, ну, как бы счастье, здоровье, все пожелают, вроде не оригинально, ну, как бы очень кстати. А что еще пожелать, не знаю. Всегда сложно что-то придумать, что-то, которое действительно, вот, ну, имеет значение, не просто по шаблону. В этой главе Евангелия от Иоанна мы видим пожелания Иисуса для своих учеников. Они выражены в форме молитвы. Он молится за то, что он желает для них. Но и поскольку это Иисус, который молится, это больше, чем просто желание, это действительно то, что осуществляется. Если он говорит, что если мы молимся во имя Его, то это исполнится. То тем более то, что он сам молится, исполнится. Давайте мы посмотрим, это будет с 6 по 19 стихи, это та часть молитвы, где он молится непосредственно для своих учеников. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 по 19. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо Слово, которое Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истину, что я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, и я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибли, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сего говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Но молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Иисус начинает свои молитвы и говорит, о ком Он молится, за кого Он молится. Он говорит очень конкретно в 9 стихе, «Не о всем мире молю, я о них молю». За кого Он молится? Ну вот в 12 стихе это все становится ясно, что Он говорит об учеников, потому что тогда Он говорит, что «Я сохранил всех, который Ты дал мне, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». То есть речь идет о Иуде. В основном, как он говорит, он молится об учениках. Он молится за тех, которые непосредственно были его последователи на земле во время своей жизни. И мы можем видеть здесь некоторые характеристики, которые отличают их от остального мира, от окружающего их мира. Он говорил, что «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне». И эта идея несколько раз повторяется о том, что «Ты дал мне, они были Твои, и Ты дал их мне». О том, что они принадлежали Отцу, и Он доверял этим людям Иисусу. И видно здесь, что как бы, в выборе учеников а инициатив шел от Отца. Он выбирал их, Он доверял им, Сыну Своему, Иисусу. И тем, которые Бог давал ему в руки, Иисус сказал: «Я открыл имя Твое». Это, конечно, гораздо больше значит, чем просто Он сказал, как Бог, как Бога зовут. Да, здесь речь не идет о какой-то... Есть религии, где есть какие-то тайные знания, и там особенно фигурируют вот какие-то имена Бога. Да, и была вера, что вот если ты знаешь имя, ты имеешь определенную власть над этим Богом. Ты можешь его каким-то образом управлять. Эта мысль о том, что мы можем управлять Бога, это просто нонсенс, если говорить про настоящего Бога, который есть. Если говорить про Бога в Библии, все мысли о том, что мы управляем Богом, мы должны просто забывать про это. Это просто неуместно. Бог – это того, перед кем мы смиряемся. Это Бог, это того, кого мы слушаем. И нам нужно подстроиться под Ним и не управлять Его и указать Ему. Иисус говорил, что «Я открыл имя Твое». Он говорил о том, что Он открыл для них сущность Бога. Он показал им характер Бога. Он показал им, какой Бог. Он любил, как Бог Отец. Он был святым, как Бог Отец. Он был милостливым. Он управлял болезной, буре на море. Человеческие сердца, все это было в его руках. Он все это показал своим ученикам. И таким образом он открыл имя Бога, он открыл сущность Бога. Какой он? Глядя на Иисуса, который сам был Богом, только в человеческом облике, он показал им, кто Бог. 3 года он был с ним и открывал все время имя Бога, показал им его характер, его сущность, его возможности. Иисус свидетельствовал своим ученикам своей жизнью, своими делами, а также он учил их словами. И он говорит, и они... Простите, это конец 6 стиха. «И они сохранили Слово Твое». И 7 стих. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо Слово, которое Ты дал мне, я передал им. И они приняли и разумели истину, что я ищу от Тебя». То есть и учение Иисус получил от Своего Отца. Он его верно передавал. Слова Иисуса, Он открывал тайны Евангелия для учеников. Когда речь идет о познании Бога, нам нужно нечто больше, чем пример христианской жизни. Нам нужно нечто больше, чем человек, который живет и проявляет своими делами Евангелие. Нам нужно слова. Свидетельство без слов – это не полное свидетельство. Можно сказать, что это не свидетельство. Нужно и тот, и другое. И ученики в ответ сохранили слово. То, что Иисус им открыл словами, потому что нам не видно глазами Бога. Иисус открыл словами, рассказал, какой Он. Они приняли, и они сохранили это слово. Если читать жизнь учеников, это очень милостливая оценка. Но я думаю, что здесь главная мысль о том, что они приняли Евангелие. Они приняли эти слова. Они сохранили их. Свидетельство жизни Иисуса говорило. Слова Иисуса говорили. Это привел ученикам к вере. Написано, что они уверовали, что Ты послал меня. То есть они уверовали, что Иисус от Бога, что Он есть Бог. Мы иногда стесняемся говорить, и поэтому мы говорим, ну, я свидетельствую своими делами. Но мы видим здесь, что даже свидетельство жизни Иисуса было недостаточно. Надо были слова, чтобы объяснить, почему Он так живет, почему Он так ведет себя, чтобы объяснить это. Нас иногда заставляет молчать наши недостатки. Мы понимаем, что плохие мы христиане, что не живем мы совершенной христианской жизнью, мы стесняемся говорить о Христе, потому что мы думаем, что плохой у нас пример. Я надеюсь, что это стимул, чтобы мы жили лучше, чем мы живем сейчас. Но в то же время Бог не призывает нас показать совершенство. Мы не должны молчать до того дня, когда мы можем просто без греха как бы жить постоянно перед нашими коллегами, перед нашими соседями. Мы не можем показать пример совершенства, как Иисус показал. Но мы можем честно показать пример роста. И когда мы ошибаемся, когда мы грешим, мы можем просить прощения. Иногда даже то, что мы просим прощения, это так редко бывает в наши дни. Это очень громкое свидетельство. Да, мы не можем жить совершенной христианской жизнью, как Иисус жил. Но мы можем просить прощения, когда мы ошибаемся и грешим. Мы можем показать честно, какие мы перед Богом. И также своими словами свидетельствует. Иисус говорит, что я молюсь не о всех, не о всем мире, а о тех, которые ты дал мне из Него. Почему? Почему он не молится за всего мира? Это значит, что ему все равно. Это значит, что ему безразлично. Это значит, что мир недостижим для Божьей любви. Но нет. В других местах Писания говорится о том, как он любит всего мира, как он умер для всего мира. Иисус пришел с миссией, чтобы достигать мир, чтобы Евангелие достигал каждому человека. И он молится за учеников, потому что он их посылает в мир продолжать свое дело, чтобы каждый услышал Евангелие, чтобы каждый имел возможность прийти к Нему и познать Его. Просто здесь он сфокусировал на своих учеников. Он молится за того инструмента, который он будет пользоваться, чтобы достичь всего мира. В 10 стихе он говорит: «И все мое твое, и твое мое, а я прославился в них». Любой человек может сказать, что все мое принадлежит Богу. Только Иисус мог сказать, что все твое – это мое. Да, все, что принадлежит Богу, принадлежит мне. Так говорит, может, только Иисус. Дальше он говорит, что я прославился в них. Как бы внешне вот эта группа учеников не особо выделился от других. Они не были особо достойны уважения окружающих людей, как мир судит. Они были ничего особенного. Но Иисус Христос, Сын Бога, тем не менее прославился в них. И так же, как Иисус прославил своего Отца своим послушанием, так и ученики прославили Иисуса своим послушанием Ему, своей верностью Ему. Он говорит здесь в прошедшее время, да, я прославился в них. Но есть такой риторический, как бы литературный прием, где ты говоришь о чем-то в будущем с такой уверенностью, как будто это уже случилось. Да, и таким образом Иисус говорит, что я прославился в них. Потому что впереди их главное служение, их самые как бы, моменты, когда они действительно прославляют Его. И также Он прославится через их смерти. В конце Он будет говорить о том, как Он прославился. Ну, уже Он говорил о том, как Он прославился, говоря о Своем смерти. И также Иисус знает, что ученики также умрут ради Своей любви к Нему, ради Евангелия. Также мы видим вот в 11 стихе, Он говорит, «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду». Опять Иисус говорит, как будто уже совершилось то, что еще не совсем совершился. Через несколько часов всего будет смерть Иисуса Христа. И действительно, как бы, будет время, когда Он уходит из этого мира. Но Он говорит здесь, как бы, о будущем, как будто уже это совершилось. Дальше в этом стихе мы видим сама просьба. Для чего? Как бы, что просит Иисуса за своих учеников? Вот Он говорит: «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Он соблюдил их, то есть охранял их, оберегал их, остерегал их. И об этом он просит Отца. Можно здесь читать это как одно просьба: соблюди их единство. Да, вот в таком понимании, что соблюди их единство. Или можно видеть это как две вещи, две просьбы. Мне кажется, так более вероятно. Потому что дальше он говорит о том, что он сохранил их от погибели. Он не сохраняет их от разъединения, он сохранил их от погибели. Поэтому я думаю, здесь лучше как бы в двух частях понимать. Первая просьба о том, чтобы Бог сохранил их. Пока Иисус был вместе с ними, Он сохранил их. А вот в 15 стихе Он говорил, от чего сохранить? «Не молю, чтобы взяли их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Или Кассиан, епископ Кассиан переводит «от лукавого». Да, слово одно и то же, можно его понять. Так и так. Часто мы не замечаем защиту Бога. Редко мы благодарны за то, как Он защищает нас. Ну, естественно, если как бы особенно близко к смерти мы подходили, мы видели, что Бог избавил нас, тогда, да, мы оценим Его охрану. Тогда в такие моменты. Но как часто мы задумываемся о том, что каждое наше дыхание – это потому, что Он защищает нас. Как часто мы смотрим те, которые вокруг нас, которые, может быть, в молодом возрасте заболели, умерли. Часто мы выражаем благодарность Богу, что Он храняет нас. Часто мы прославляем Бога за то, что мы в вере и не отступили от Него. Или мы приписываем это себе, это наша услуга. Мы это делаем. Часто мы благодарны Ему за то, что Он храняет нас от зла. Если в нашей жизни то, о чем Иисус говорил в первых стихах, послушание Слова Ему, что мы соблюдаем Слово Его, что мы уверовали в Него, мы можем быть уверены, что Он хранит нас. В 10 главе он говорит что-то очень похожее про своих овцев. Да? «Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек, и никто их не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Так же, как Иисус хранил своих учеников, так и Отец Его храняет овцев своих, храняет нас, храняет верующих. И мы нуждаемся в этой охране, потому что Иисус говорит о том, что «Я ухожу к Отцу, но вы останетесь, вы будете в мире». Дальше Иисус говорит об этой обстановке, в которой находятся ученики. Он говорил, что «Я предал им Слово Твое», это 14 стих, «и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». И мы должны прислушиваться, потому что мы также находимся в такой же обстановке, как и ученики. Мы находимся в этом мире, но мы не от мира. Мир здесь говорится не просто про планета, на котором мы находимся. Мир здесь говорится, а мир это система. неверующий, не христианский, не богоцентричный система, где люди живут ради себе. Мир, обстановка, в котором неверующий мир, в котором мы находимся, об этом идет речь. Мы живем здесь, но мы ни в коем случае не должны принадлежать Ему. И то, что отличает нас от мира, это Слово. В жизни верующего это Слово Божие, которое определяет, что мы верим. Это Слово Божие, которое определяет, что мы ценим, к чему мы стремимся в жизни, что мы делаем, что мы не делаем. Это Слово Божие, которое говорит нам, что правильно, что неправильно, куда нам направляться, как нам работать и что нам делать в своей жизни. И потому что Иисус передал им Слово Твое, потому что они приняли Его Слово, мир возненавидел их, возненавидел учеников, потому что понял, что они не от мира. И если мы живем в этом мире, соответственно, Слово Божие, всегда будет конфликт. Всегда будет ненависть на той или иной степени в нашу сторону. Потому что мир совершенно не так определяет свои ценности и цели, и моралы, нравы. Они не определяются Словом Божьим. Тем не менее, Иисус не просит о том, чтобы Бог их взял в безопасное место, забрал их из этого мира, и пусть мир погибнет без них. Нам хорошо, вот все верующие вместе, возьмем их, будем как бы защищаться здесь, в кругу. Нет. Он говорит, я вас оставлю здесь. Вы должны приобрести, вы должны изменить все вокруг себя. Я посылаю вас, чтобы распространить эту весть о мире. Но при этом вы ничего из этого мира не должны брать. Вы не должны уподобиться миру. Иаков пишет, чистые и непорочные благочестия перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Жить в этом мире и не быть оскверненным им очень сложно. И есть эти крайности, да, есть группа верующих, которые совершенно как бы отходят как бы от всего, как можно больше от контакта с миром. Они работают среди верующих, они и общаются только с верующими, они стараются иметь как можно меньше контакт с неверующими. А есть другой подход, где люди говорят, что мы свободны во Христе. И начинают уподобиться, почему бы нам не заниматься тем, и тем, и тем. Лишь бы мы верили в сердце, мы можем все делать. Петр говорит, как свободный, не как употребляющий свободу для прикрытия зла. То есть не употребляйте свою свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи живите. И в каждом веке есть свои вопросы. Да, можно ли верующий ходить в кино? Можно участвовать в танцах? Можно играть в карты? Можно телевизор смотреть? А какая длина должна быть юбки, чтобы прилично было? Какая одежда можно считать нормальным, смиренным, скромным? Какие книги можно читать? Кого можно слушать? Чем можно заниматься? И в каждом веке как бы свои вопросы. Некоторые считают, что церковь должна быть как можно дальше от мира, и ничего не должно меняться от века до века. Да, ни музыка, ни одежда, ни действия священные, они должны стать одинаковые. То, что было в первом веке, так оно должно остаться. Другие считают наоборот, что музыка должна быть самой современной. Мы должны одеваться, как все, чтобы не ставить барьеры, препятствия для тех. И пусть церковь будет похожа на мир во всем. Чтобы люди чувствовали, люди из мира чувствовали себя удобно в церкви. Как нам правильно судить о том, как нам жить в этом мире, но не быть от мира. Я думаю, три вещи. Слово Божие. Иисус сам выделяет здесь как главный определитель. Слово Божие. Библия нам подскажет. Я думаю, что там Иисус показал пример. Иисус отлично проходил эту линию между законничеством и свободой, как бы, безграничной свободой. Иисус проходил эту линию. Он проходил это с иудеями. И очень много мы можем учиться у Него. И я думаю, что здесь тоже нам всегда свойственно о себе судить очень мягко, а других судить очень строго. И мне кажется, нам нужно находиться в церкви и иметь совет мудрых и зрелых христиан о том, что стоит ли мне заниматься этим и делать это. И вместе мы рассуждаем над словом, чтобы определить, как нам жить в этом мире, что нам можно, где границы нашей свободы. Иисус молится, чтобы Отец защищал учеников от зла, потому что они жили соответственно правилам Царства Божия в царстве людей. Очень часто эти вопросы разделяют верующих. И второе, о чем молится Иисус, это о единстве среди своих учеников. Он говорит: «Отче святый», 11 стих, «соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». Иисус знает, чтобы вера христианская выжила в мире, тем более в мире, который против них, нужно будет держаться вместе ученикам. Нужно, чтобы молодая церковь была едина. Не 11 разных церквей, которые 11 ученики, и каждый начал свое дело, свое движение, а чтобы это была одна церковь, которая продвигалась вместе. Образец единства – это отношение Иисуса к своему Отцу. Это довольно высокая планка, довольно высокая метка. Иисус молится, чтобы Отец помог им хранить единство. Единство, чтобы было единство, надо, чтобы я ущемлял себя, чтобы вместить другого человека. Христианское единство – это когда мы ущемляем свой плоть, чтобы вместить Христа. Чем ближе мы все к Христу, чем ближе мы все друг к другу. Секрет единства – это в близости к Иисусу Христу. Хотя ученики прилежит столкнуться со всеми неприятностями, которые есть от того, что ты живешь в мире, но не являетесь от мира. Тем не менее, будет в этом радости. Об этом Иисус говорит в 13 стихе. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». То есть радость – это тоже часть плана Иисуса для своих учеников. Иисус говорит это, даже зная о том, что им предстоит гонение, зная, что им предстоит даже терять свою жизнь. Они с того момента, когда Иисус ушел от них, они не были свободны, чтобы двигаться, чтобы говорить, чтобы делать все, что они хотели. Всегда они должны были быть осторожны. Всегда они были в приметку. Всегда наблюдали и искали повод, как бы их уничтожать и остановить. Но, тем не менее, даже при таких обстоятельствах Иисус говорит о совершенном радости. Это тоже часть Его наследия для Своих учеников, для тех, которые идут за Ним. Мы немножко скакали туда-сюда, чтобы по тему, как бы, чтобы тему соблюдать. Давайте 17 стих посмотрим. Это последнее, о котором Иисус молится за учеников. Он просит о них, последняя его просьба: «Освети их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Освети это значит оставить, отделить от греха, отделить от обычного употребления, как все в храме должен был быть освящен. То есть вот эти имплементы, которые использовались при жертве, они нигде больше не задействованы были. Они были посвящены, отделены только вот для этого. То, что отделяет нас для Бога, отделяет нас от мира, который вокруг нас, это Слово. Опять все сходится к одному. Слово. А вопрос, кому мы слушаем? Мы слушаем Слово Божие или мы слушаем то, что мир говорит? Это будет определить, кому мы предложим. Где мы? Как мы живем? Нам, безусловно, нужно, чтобы каждый день повлиял на нас Слово Божие. Чтобы мы смотрели на себя честно в свете того, что мы читаем в Слове. Должна быть постоянно готовность перестроиться, смириться под Словом, держаться за Словом, что бы ни было в мире вокруг нас, что бы мир не требовал от нас, чтобы мы держались за истину и жили по Нему. Иисус посылает Своих учеников в этот мир, как Он Сам был послан. Это опасное место. И они, им нужна была охрана Бога Отца. Так же, как и нам. И им нужно было Слово, чтобы жить в Слове, чтобы Слово определил их действия. Только таким образом мы можем прославить Бога. Только таким образом мы можем выжить в духовном плане. В 19 стихе Иисус говорит, «Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Здесь он говорит об освящении истины немножко другим способом. Я посвящаю себе им, он говорит о кресте. Он говорит о своей жизни, он посвятить им. Он отдаст свою жизнь для своих учеников. Потому что без креста не могло быть христианской жизни. Без креста нету победы над грехом. Без креста нету возможности для святой жизни. Иисус умер за наши грехи. Это фраза, которую мы часто слышим в церкви. Да, Он умер, чтобы понести наказание, которое мы заслуживали за своих грехов. Да и аминь. Но Он также умер, чтобы освободить нас от рабства греха. Чтобы вместо того, чтобы сказать, что ничего с собой не могу делать, чтобы у нас появилась возможность сказать «нет» греху. Чтобы реально была духовная сила внутри противостоять и победить. Иисус посвящал свою жизнь этому, чтобы мы вместе с учениками были освящены истиной, чтобы истина мог действовать на нас и преображать нас. Мы последователи учеников, за которых Иисус молился. Мы ходим той же дорогой, что они ходили. Нам также нужно быть благодарны за защиту Отца над нами. Также нам нужно молиться друг за друга о защите. Также нам нужно молиться об освящении и пройти этим путем, живя в мире, но не принимая ценности и нормы этого мира, всегда оставаясь людьми Словом, людьми Христом. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твою молитву, которую мы читали сегодня. Я благодарю Тебя за то, что Ты заботишься о том, чтобы хранить нас. Я благодарю Тебя, Господь, о том, что Ты являешься нашей силой, чтобы нам выжить в этом мире и не стать просто вот как всеми вокруг себя. Помоги нам, Господь, быть верным Слову Твоему. Помоги нам, Господь, быть верным Тебе. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.